Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем в этом выпуске, как всегда, о некоторой дипломатии, которая происходит на фоне российской агрессии против Украины, о санкциях в разные стороны, о судьбе международных институтов, работу которых блокирует во многом Россия. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с того, что происходит на поле боя, с обстрелов. Лёша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть в сводке.
Данила, привет. В ночь на понедельник Россия вновь атаковала Украину иранскими дронами. Как уточняют в генштабе ВСУ, почти все из них были уничтожены. Но 28 мая Киев праздновал День города, и во время празднования столица Украины подверглась самой массированной атаке дронов. Как минимум один человек погиб. Сегодня днем российские войска также обстреляли Киев ракетами. Как подчеркнули в Киевской городской администрации, вот этот вот воздушный налет, он был уже 16-м по счету в этом месяце. Но Украина задействовала средства противовоздушной обороны. По оценкам украинских властей, ПВО сбили все российские ракеты, выпущенные по Киевской области. Речь идет об 11 ракетах «Искандер-М» и «Искандер-К». А кроме того, глава Киевской городской администрации Сергей Попко подчеркнул, что Россия нанесла удар сегодня утром, когда большинство жителей было на работе или на улицах. И таким образом Россия явно демонстрирует, что их цель – это уничтожать гражданское население. Об этом Попко написал в своем телеграм-канале. А кроме того, офис генпрокурора Украины сообщил, что сегодня утром российские военные обстреляли город Торецк в Донецкой области. По всей видимости, речь шла об авиабомбах. В результате удара погиб 28-летний молодой человек. Кроме того, 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Ну а глава Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил, что ракетный удар, предварительно речь шла о ракете «Искандер», был нанесен по поселку Ковшаровка Купинского района, и в результате были повреждены общежития, частные дома, газопровод, и ранения получили 3 пожилые женщины 73, 85 и 90 лет. Также пострадали беременная женщина и дети 10 и 14 лет. Кроме того, Россия совершила 39 обстрелов из ракетных систем залпового огня по Украине. Но украинская разведка заметила некоторую активизацию российских военных на территории Беларуси. В частности, сообщается, что на полигоны Беларуси прибывают подразделения вооруженных сил России для проведения боевой подготовки перед отправкой на войну. Также, по данным Минобороны Украины, основные усилия армии России сейчас сосредотачивают на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В Минобороны Украины говорят, что Россия снизила интенсивность наступательных действий, поскольку заменяет войска, состоящие из вагнеровцев, на регулярные подразделения. Ну, как напоминает BBC, 28 мая Пригожин заявил, что выход военных ЧВК «Вагнер» из Бахмута займет еще несколько дней. Он также отметил, что примерно с 5 июня, я цитирую его слова, военные Минобороны получат оперативный простор, чтобы начать наступление в западном направлении.
За Украину гибнут люди, которые поехали туда из своих стран защищать ее. И сегодня в газете «Вашингтон-Пост» опубликован очень драматический материал о 16 ветеранах вооруженных сил Соединенных Штатов, которые воевали в Украине и погибли там. Дело в том, что в прошедшие выходные в США отмечался Memorial Day, когда вспоминают людей, павших за свою страну, павших в тех войнах, которые вела Америка. Но этих людей, которые погибли в Украине, их вспоминает и их семьи, естественно, и Украина. Во всяком случае, прах одного из них был доставлен в Маршфилд, штат Висконсин, украинскими военными. Урна с останками ветерана армии США Эндрю Питерса была передана именно украинскими военными его семье. И вот такое же происходит с семьями ветеранов американской армии, которые погибли в Украине. Надо сказать, что точное число граждан США, которые воюют за Украину, неизвестно. Изначально Украина заявляла, как следует из материала «Вашингтон-Пост», что более 20 тысяч граждан Соединенных Штатов выражали желание присоединиться к иностранному легиону Украины. Там вроде как они могли получать от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контракт. Ну и на самом деле, по некоторым сведениям, может быть, около 2-2,5 тысяч воюют на стороне Украины, но это непроверенные данные, подтвердить их невозможно. Понятно, что семьи этих людей их мотивацию объясняют, понимают, они говорят, что, в общем, те же идеалы, которые вдохновили этих людей в свое время служить в армии США, вдохновили их на то, чтобы помогать Украине. Любовь к свободе и презрение к тирании. Надо сказать, что в этот Memorial Day, конечно, такая особая статья, как бы вот те люди, которые погибли в Украине. Ну и война эта отражается вовсю на России, отражается все больше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о обстрелах со стороны Украины. 28 мая, по его словам, это тоже невозможно проверить, но опубликовал он эту информацию официально. Было зафиксировано, как теперь выражаются, 63 прилета. По разным селам артиллерийские снаряды российским выпускались, вроде как со стороны Украины. Атаковали дронами, вроде бы из автоматических гранатометов и так далее. Ну, во-первых, это означает, что действительно граница там совсем дырявая. И, конечно же, регион, который находится совсем близко к Украине, теперь полностью испытывает на себе последствия авантюры центрального руководства российского, на которое она пустилась более года назад. При этом Россия пытается закрепить за собой захваченные украинские территории, так сказать, легализовать награбленное. И 1 июня Государственная Дума России планирует рассмотреть закон о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Дело в том, что Россия теперь объявляет, что в связи с так называемым вхождением Запорожской и Херсонской областей в состав России, ну, то есть, на самом деле, это аннексия и оккупация, и то частичное, в связи с этим Азовское море стало как бы внутренним морем Российской Федерации, больше никаких договоров с Украиной по поводу использования этого моря, а также Керченского пролива, в них нет нужды. Понятно, что это всего лишь законодательное закрепление украденного, как я уже сказал. Естественно, это не будет никем признано, даже несмотря на то, что Россия примет такой закон. В это же время власти Петербурга запускают рекордную кампанию, рекордную по расходам военной агитации. Будут билборды, более 1500 билбордов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Будут также размещены разные объявления чуть ли не в поликлиниках. 5000 плакатов отпечатают для размещения в дворах. Все это будет стоить примерно 200 миллионов рублей. То есть нехватка людей на этой войне совершенно очевидная. Плюс уже говорил ты, Леша, о том, что, наверное, одно из наиболее боеспособных подразделений российских – это ЧВК «Вагнера» уходит с того участка фронта, где оно воевало. И, конечно же, новое пушечное мясо вовсю нужно России. Мы уже говорили, что в разных подразделениях из заключенных, например, сформированных, есть явный бунт. В частности, недавно в одной из российских областей искали более 30 дезертиров, которые сбежали с оружием. И, в общем, это будет все только развиваться.
Ну вот в дополнение к тому, что Данил сказал, Путин еще и подписал документ о выборах на оккупированных территориях Украины. Речь идет о поправках к закону о военном положении, которые, среди прочего, предусматривают проведение выборов на аннексированных территориях Украины. И, согласно документу, такие, в кавычках, выборы могут проводиться после консультации с Центризбиркомом, Минобороны и ФСБ. Более того, закон разрешает проводить голосование как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части. Кроме того, в законе зафиксировано право властей на депортацию жителей аннексированных украинских территорий. Вот эти вот поправки также разрешают задерживать на 30 суток нарушителей запретов и ограничений, введенных на территориях с военным положением. При этом военное положение, согласно российским законам, разрешает ограничивать права и свободы граждан, ну а в свою очередь полномочия оккупационных властей на аннексированных территориях Украины, наоборот, расширяются.
Да, известно, что, конечно, эти законы еще и позволят депортировать людей, вполне без их желания перевозить с этих регионов, менять, возможно, демографическую ситуацию и так далее. То есть совершенно четко сейчас регулироваться будет жизнь вот в этих захваченных территориях Украины военным самым жестким российским законом. Ну, понятно, что на этом фоне только усиливается российская пропаганда, ее постоянная война, виртуальная в основном война с Западом, ее постоянные нападки, наезды на иностранных политиков. И МВД России объявило в розыск американского сенатора, известного республиканца Линдси Грэма по статье УК, как говорит официальное агентство РИА Новости, не указывая, впрочем, эту статью. А возбудить уголовное дело в отношении Линдси Грэма 28 мая поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Это все очень интересное дело, потому что оно полностью фейковое, оно основано на фейковом материале о встрече Линдси Грэма с Владимиром Зеленским, президентом Украины, где кем-то была приклеена фраза о том, что лучшее вложение денег, ну, имеется в виду для власти США, это убийство русских людей. В общем, сразу же, естественно, в России была целая кампания по поводу Линдси Грэма с криками о его русофобских высказываниях, так называемых. В пресс-релизе Следственного комитета сказали, что Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Ничего такого на самом деле не было, но, тем не менее, вот Линдси Грэма вовсю решили преследовать.
Следственному комитету перед предъявлением таких серьезных обвинений неплохо было бы сделать проверку фактов, вот как, например, ее сделало агентство Рейтер, которое ознакомилось с полной версией записи встречи Грэма и Зеленского, и журналисты выяснили, что Грэм не говорил, что смерть россиян – это лучшее, на что США когда-либо тратили деньги. По данным Рейтер, фразу «лучшее, на что мы когда-либо тратили деньги» Грэм сказал в части разговора, посвященной помощи, предоставленной США с начала полномасштабного вторжения России в Украину. А далее сенатор сказал, что в США было время, когда, я цитирую, «сражаясь до последнего человека, США собирались быть свободными или умереть». И Зеленский на это ответил, что США теперь свободны, будет свободной и Украина. После чего уже Грэм сказал, «россияне умирают». А на что Зеленский ответил, да, но они пришли на нашу территорию, мы не воюем на их территории. То есть контекст, конечно, был совершенно иной.
Но, тем не менее, совершенно очевидно, что Запад смотрит на то, как он расходует деньги на помощь Украине и учится на этой агрессивной войне России против Украины тому, как ему следует обходиться со своими военными расходами, как ему следует планировать все связанное со своей обороной. И в Евросоюзе начался анализ долгосрочных уроков, которые ЕС должен извлечь из этого военного конфликта. Это написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге. Он пишет, европейцы должны понять фундаментально изменившуюся картину безопасности и новые угрозы, с которыми мы сталкиваемся не только на восточном фланге, и сделать правильные выводы относительно необходимых нам военных средств. Ну, скорее всего, уроки будут таковыми, что ЕС должен меньше опираться в своей обороноспособности на внешних поставщиков, чего бы то ни было, от энергоносителей до самых разных электронных приборов и так далее. В общем, Боррель пишет, что недостаточно просто нарастить расходы на оборону, а ЕС должен прежде всего увеличивать ресурсы более скоординированным образом между государствами-членами и в согласовании с НАТО. НАТО, естественно, довольно сильно укрепляется последние полтора года. Это видно из того, как совместно действуют многие страны. Ну и если продолжать тему действий стран НАТО против союзников России и Беларуси, то сегодня Польша объявила санкции против белорусского режима. 365 граждан Беларуси включены в список лиц, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Это сегодня сообщило Министерство внутренних дел Польши. И почему это важно? Потому что всем этим людям запрещается таким образом и въезд вообще в Шенгенскую зону. Это касается тоже России. Из белорусских санкционированных лиц там 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, правоохранительных органов, сотрудников много и так далее, и представители белорусских государственных медиа. Ну, а кроме этого, в этот список вошли предприниматели, которые связаны с российским капиталом. Это 15 граждан России и один белорус. Эти санкции, как сообщается в различных медиа, это ответ на преследование представителей польской общины в Беларуси, в частности, Анджея Почебута. Его осудили только что по политическим обвинениям. И он один из лидеров Независимого союза поляков. Задержали его 25 марта еще 2021 года, а в феврале этого года его приговорили к 8 годам колонии усиленного режима. Ну, в общем, теперь уже, когда понятна роль Беларуси в войне России против Украины, я думаю, что Польша будет еще жестче действовать в отношении Беларуси. И самый последний шаг в этом смысле – это распоряжение министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси и Польши. Это довольно серьезная мера.
Наказывая Беларусь и Россию, Европа таким образом помогает Киеву защищаться от России, а Киев запрашивает новое вооружение, которое необходимо для защиты от российской агрессии. В частности, стало известно, что Украина запросила у Германии крылатые ракеты «Таурус» с дальностью полета до 500 километров. В Минобороны ФРГ подтвердили изданию «Шпигель», что действительно получили соответствующий запрос от Киева. Не уточняется, сколько именно ракет запросила Украина. Ну вот, по данным экспертов, такие ракеты позволили бы нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта. По данным немецких журналистов, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок вот этих вот ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине еще в начале мая. По данным Шпигель, около 600 ракет «Таурус» были закуплены для Бундесвера 10 лет назад, из них около 150 готовы для эксплуатации, ну, а до этого украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров.
Другие страны уже вовсю помогают Украине, в частности, Дания планирует увеличить свои расходы на военную помощь Киеву примерно на 2,6 миллиарда долларов, это 17,9 миллиардов датских крон. В этом и в следующем году, это официально, об этом заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Расчет, конечно же, на успешное контрнаступление Украины и расчет на то, что она сможет с помощью западной военной помощи вернуть себе какие-то свои территории. Цитата еще одна из Фредериксена: «Именно сейчас украинцы нуждаются в нашем оружии и нашей поддержке, поэтому это срочно». Но нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем более 10 миллиардов в 2024 году. Возвращение украинских территорий как цель контрнаступления уже давно озвучено, и о этих захваченных Россией территориях Украины сейчас идет большая дискуссия, в частности, из-за того, что европейские медиа сообщали, будто бы эти территории Китай призывал оставить Россию в обмен на мир, в обмен на прекращение конфликта. Вот сейчас китайские представители все это отрицают. Они говорят, что спецпредставитель китайский Ли Хуэй, который ездил в Европу и в Россию, и в Украину разговаривать о так называемом китайском мирном плане, ничего такого не говорил. Во всяком случае, Wall Street Journal утверждала, что он жесткое требование произнес о том, что Россия должна сохранить за собой оккупированные территории. И вот сейчас пресс-секретарь МИДа Китая Мао Нин, она сказала, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил контакты со всеми сторонами, и ни одна из них не указывала на то, что Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal. Ну, то есть, как минимум, Китай отрицает официально, что такой компонент, как оставление территорий, захваченных у Украины в Москве для того, чтобы та прекратила воевать, официально такого компонента переговоров не было.
Ну, вообще деятельность России и Китая в ООН оказывает деструктивный характер на западную демократию, и одним из косвенных последствий войны в Украине также стали трудности работы некоторых международных миротворческих миссий. В частности, сегодня был опубликован доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира, который приводит Deutsche Welle. Ну, понятно, что наиболее прямым последствием войны стало прекращение миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, но вот Россия и Китай, в частности, стали воздерживаться при голосовании по некоторым мандатам ООН, таким как, например, миротворческие миссии в Центральноафриканской Республике, в Мали. Ну и в докладе также подчеркивается, что несколько миротворческих миссий ООН в других странах Африки, например, в Демократической Республике Конго, также теперь сталкиваются с трудностями.
Действительно, деструктивная роль России, Беларуси, Китая во многих межгосударственных организациях уже проявляется давно, еще, например, с войны России против Грузии в 2008 году. Но сейчас организация, в которую входят все упоминаемые в наших подкастах государства, то есть и Россия, и Беларусь, и Соединенные Штаты, и Украина, это организация ОБСЕ, стоит перед угрозой очень серьезного кризиса. Дело в том, что Россия блокирует одобрение следующего председательства в этой стране, оно переходит к Эстонии, и вот не соглашаются на это представители России и Беларуси, а дело в том, что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом. И сегодня глава МИД Финляндии Пека Хависта сказал, что это беспрецедентная вещь, не будет работать таким образом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в полную силу в любом случае. И таким образом Россия разрушает даже то, что в свое время было учреждено Советским Союзом. Я напомню, что ОБСЕ – это прямое последствие договоренности между США и СССР в Хельсинки, Хельсинских соглашений. Сейчас министр иностранных дел Финляндии опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. И стоит напомнить, что в апреле 2023 года Россия приостановила уплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ, ну, естественно, потому что ОБСЕ осудила агрессию России против Украины, и теперь, на самом деле, Россия всячески подрывает работу этой организации, что, в общем, не запугивает при этом Эстонию, которая говорит, что она не намерена подчиняться давлению России и намерена все-таки перейти к председательству в ОБСЕ.
Данил, ты упоминал Советский Союз, и очень в тему, потому что некоторые практики Советского Союза Россия как раз восстанавливает. И в частности, это практика доносов, поголовного доносительства и стукачества. В наших подкастах мы часто рассказываем, что российские школы активно участвуют в пропаганде вторжения России в Украину, приглашают военных, которые участвовали в расправах над украинскими детьми и мирными жителями, но есть и школы, которые пытаются уклоняться от этого. И тогда на эти школы пишут доносы. Вот на один такой случай обращает внимание «Медиазона». В Перми провластный телеграм-канал Прикамский витязи пожаловался на руководство школы номер 12, которая отказалась проводить встречу учеников с участниками войны в Украине. Вскоре после этого доноса в телеграм-канале в школу пришли чиновники из департамента образования. Туда же пригласили на встречу вот этого вот администратора провоенного телеграм-канала. Ну, понятно, что в самом учебном заведении ситуацию не комментируют. Директор школы Елена Ракинцева не отвечает на звонки журналистов. Но вот показательно, что в одном из постов вот этого вот телеграм-канала упоминалась некая патриотически настроенная учительница, которая в слезах рассказала, это я цитирую телеграм-канал, что ей жестко надавали по рукам за ее инициативу по сбору книг для детей Донбасса и за ее позицию в целом. И вот эти вот провластные активисты заявили, что они берут под свою защиту учительницу и будут до последнего биться с предателями нашего государства. «Назвался врагом, будешь уничтожен». Это цитата по телеграм-каналу. Ну, конечно, вот эта вот машина доносов и стукачества набирает обороты. Еще один случай это произошел в городе Белово, это Кемеровская область. Там 6 месяцев ограничения свободы назначили 57-летнему местному жителю, который облил красной краской плакат Путина. Об этом случае рассказала газета «Коммерсант». Местного жителя признали виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. И я напомню, что в начале мая по похожей статье 8 месяцев ограничения свободы получили режиссер-документалист Сергей Ерженков и активист Сергей Скореев. На них уголовное дело было заведено из-за надписи «Путин, уходи», которую они сделали на памятнике Ленину в городе Касимов, протестуя таким образом против агрессии, которую Россия ведет в Украине. Ну и вот, как писала Радио Свобода, после той акции Ерженкова задержали сотрудники ФСБ, и сам он опубликовал в своем Фейсбуке справку из травмпункта. Он рассказал, что его пытали, в частности, применяли пытки «Ласточка», «Растяжка», и Ерженков писал, что он до сих пор испытывает на себе последствия вот этих вот пыток, которые применяли к нему в качестве мести за его политическую позицию.
Если же говорить о самом «Радио Свобода», которое сообщало об этих пытках и о преследованиях Сергея Ерженкова, то российские суды продолжают преследовать «Радио Свобода» разными финансовыми наказаниями. В частности, арбитражный апелляционный суд, как сегодня стало известно, на прошлой неделе оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который признал «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа», российскую компанию американского вещателя, банкротом. И, в общем, накопили там на «Радио Свободу» и «Радио Свободную Европу» 1,064 млн рублей штрафов. Штрафов было огромное количество за любые, каждые упоминания войны России против Украины. Естественно, там говорили, что все это фейки и так далее. В общем, начали прессовать наших коллег по полной программе. Теперь пытаются финансово их полностью задушить. Ну, понятно, что это никак не помешает ни «Радио Свобода», ни нам рассказывать вам о том, что происходит на самом деле в войне России против Украины, в тех репрессиях, которые Россия проводит против антивоенных активистов внутри страны. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на платформах Google и Apple, слушайте его на сайте «Голос Америки», а сегодняшний выпуск завершается. У микрофона были Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.